Латвийском радио 4.
Здравствуйте, друзья! Книжный вторник сегодня чувствует особое доверие, честь, особую радость, потому что именно сегодня с 16 часов, ну и какого-то количества минут, мы, Латвийское радио 4, начинаем трансляцию из новой мультимедийной студии. Ну, можно сказать, что кардинально ничего не изменилось. Во-первых, это тоже здание Латвийского радио, Домская площадь, наш Радио Майя, как мы говорим, радиодом, это тот же этаж. Это я уже говорю для тех, кто бывал у меня в гостях. Немножко другой коридор. Но когда мы открываем двери, мы понимаем, что мы находимся в 21-м, а может быть уже и в конце 21 века. Сегодня здесь, в этой студии, множество микрофонов, возможность встречаться большими компаниями. Я представляю какие-нибудь поэтические чтения, и одновременно здесь, может быть, ну уж 5 человек точно, и места будет хватать, и оператор сегодня с нами тоже в одном пространстве. Это тоже очень приятно и вдохновляет. У нас есть экран. У нас будет еще и развитие всего этого современного технологического процесса. Буквально совсем скоро мы будем вещать, если можно так сказать, с помощью 5 видеокамер, а значит, нас можно не только слушать в эфире по привычке, как это было всегда, но и смотреть в трансляциях онлайн и видеть совершенно другую по качеству картинку. За это я благодарю наш технический персонал, всех, кто создавал эту студию, и вот сейчас те, кто смотрит нас, видят меня и мою гостью. Я сейчас представлю, все расскажу. Сначала представлю студию. Мы стоим в этой студии, и наш стол действительно уникален, не только прекрасным дизайном и синей подсветкой под стать нашего логотипа Латвийского радио 4. Но этот стол может становиться выше и ниже, и в зависимости от нашего желания, от нашего настроения, ведущие и гости могут вести программу сидя, а могут стоять. Вот мы сегодня выбрали такой более эмоциональный вариант, стоя. Мне это очень нравится и очень удобно. Что ж, друзья, если вы сейчас нас видите, мы очень рады. И поскольку книжный вторник, как всегда, о литературе, о литераторах, о книгах. Вы видите, на нашем столе разложена литература, и моя гостья, литератор и литературный путешественник, если можно так сказать, Ирина Зиновчик. Приветствую вас, и спасибо, что вы стали первой гостьей эфира из новой студии.
Спасибо большое за приглашение. Мне действительно очень приятно быть первой. Быть первым всегда очень приятно, особенно в такой студии, в таком неожиданном для меня формате. Так что еще раз спасибо, Илона.
Я думаю, что тот факт, что именно книжный вторник стал первооткрывателем в каком-то техническом смысле сегодня, может быть, это вообще знак к тому, что литературы, поэзии будет больше в нашем эфире, будет больше авторов, будет больше темы. Действительно, с октября мы продолжаем нашу серию, наш цикл, посвященный русским литераторам Латвии, Эстонии, Литвы, Прибалтики, и переводам, и так далее. Об этом тоже отдельно. Ну и теперь мы действительно можем здесь и показать какие-то фотографии наших героев и показать книги, если будет такая возможность. В общем, впереди все очень интересное. А вот мы встретились с вами еще и потому, что позади очень интересный такой нужный литературный фестиваль. Фестиваль в Тарту собрал очень много людей, которые, мне кажется, ужасно соскучились не только по литературе, и не столько по литературе, а по общению, вообще-то, если честно.
Ну, действительно, во-первых, это был 5-й юбилейный фестиваль имени Жуковского, который проводит в Тарту Людмила Казарян, которая сама является поэтом. При этом она имеет большой опыт в организации фестивалей. У нее она получила премию «Культур-капитал Эстонии» за проведение предыдущих фестивалей. Она собирает поэтов, писателей практически со всего мира. И к ней приезжают совершенно разные авторы, которые в обычном общении практически, видимо, никак не сталкиваются. И этот год характерен тем, что мы все знаем, что ковид, ну, кроме ковида, есть и другие причины для того, чтобы закрыть границы. Однако же она настолько была активна, что она пробила визы и возможность пересечение границ для авторов из России и даже для одной девушки.
Это же какой-то героизм.
Это героизм, потому что мы практически все дни фестиваля следили за перемещением авторов, которые должны были приехать из Москвы, из Петербурга. И вот последняя девушка к нам прибыла из Белоруссии, Ольга Маркитантова. Она приехала уже в воскресенье на закрытие. Она добиралась несколько дней. Ее возвращали с границы. И все это время вот Людмила отслеживала всех авторов. И действительно, я хочу сказать, что этот фестиваль отличался каким-то таким необыкновенным чутким отношением друг к другу и чутким отношением к стихам, которые мы услышали, потому что, ну, действительно, не все мы совпадаем в своих предпочтениях. Ну, такого внимательного слушателя, как были наши поэты в этом году, я, пожалуй, еще не встречала ни разу. И так хорошо принимали совершенно разных авторов, совершенно разной маститости, если можно так выразиться, что оставалось ощущение какой-то одной большой семьи.
Ну, я вижу, вы очень довольны. Да. Вы привезли с собой что-то из книг ваших коллег. Эти воспоминания останутся надолго. Надеюсь, что и вдохновение принесет вам новые стихи. А мне хочется вспомнить нашу предыдущую встречу. А это был 2018 год, когда вы были гостьей книжного вторника. И тогда мы беседовали о вас, о ваших историях и о вашей истории, о том, откуда берется вдохновение, что вспоминается, может быть, пропустили лишь то, что не хочется вспоминать. Но у Кати Фролова, знаменитая наша актриса Рижского русского театра, озвучила несколько стихотворений тогда. И вот я предлагаю вспомнить, как она это сделала.
Выбор. Рыжим лисом за серой полевкой сорваться, проскакать по лугам зимним выжившим зайцем, рыбой скользкой проплыть и проухать совой. Только быть не собой, не собой. Бестолковостью меченый род человечий, ни мессия ни в счет, ни тем паче предтеча. Кем не станешь в конце, непременно помрешь. Сквозь тебя в поле вырастет рожь, и ячмень прорастет, и густая пшеница небывалым до ныне зерном уродится, и всплакнет над тобою неласковый дождь. Что потом с мокрых зерен возьмешь, кроме сгнивших остатков в безликом пейзаже? Кто-то мог бы помочь, но и носа не кажет, выметая на землю просыпанный снег. Ты ли есмь человек? Человече, человече, Богу что? А ты не вечен. Зацепись за тот крючок, на котором паучок вяжет, вяжет, вяжет сеть, к воскресению успеть.
Ну тут, как всегда, хочу сказать спасибо нашему музыкальному редактору Кристине Золотаренко, которая создает это музыкальное настроение. Ну вот вспомнили. А теперь книги, которые вы с собой принесли, которые в нашем кадре прекрасно видно. Тут самые разные авторы. И со всеми лично удалось познакомиться?
Ну, конечно. На фестивале люди приезжают с тем, что чего не достигли, что они издали или кто-то им издал. И это не просто вот скажем так, поэты, которых я видела, или авторы, которых я видела, а люди, с которыми я лично знакома, которые мне оставляли автографы в книгах, а, возможно, не оставляли. Здесь книга московского автора Сергей Ташевский «Горизонтальные связи». Очень интересно.
Здесь автограф, я вижу.
Здесь есть автограф, да, здесь есть автограф. Мы так с ним как-то немножко совпали во взглядах, видим на поэзию, на жизнь. Он интересный очень автор, очень разный. Теперь вот автор Валерий Земских, который тоже каждый год практически приезжает на этот фестиваль. Я хотела приобрести его книгу, но, к сожалению, его книга закончилась, и мне, по счастью, удалось купить, вообще, можно сказать, у него раритет, потому что есть такая группа под названием «Костоправда», в которую входит целый ряд авторов питерских. И с половиной из них я точно знакома. И это тоже вот очень интересная книга. К сожалению, у Валерии не успела взять автограф. Кто раньше...
Это целый сборник, это сборник, который называется «Сговор».
«Сговор. Поэзия здесь и сейчас». Ну, такие авторы, как Дмитрий Григорьев, Валерий Земских, Арсен Мирзаев, Евгений Мякишев, Анастасия Романова, сам вот Сергей Ташевский, о котором я говорила, и еще ряд других авторов.
То есть Питер приезжал тоже в гости.
Питер был представлен авторами Валерий Земских, Лев Колбачев и Ольга Скорлупкина. Ну, вот они были парой такой интересной. Совершенно разные авторы. И очень интересные. Они тоже посидели на границе немножко, но все равно...
Преодолели
все. Им очень было это нужно. Вот эта книжка небольшая, как раз Ольги Маркитантовой, о которой я говорила, из Белоруссии. Она приехала в последний день. Тоже оставила автограф. Потому что, ну, это вообще печальная немножко история. Ну, я не очень хочу сейчас об этом говорить. Но она должна была издать большую, хорошую книгу, но, к сожалению, пока у них там все застопорилось. Это книга автора, проживающего постоянно в Эстонии. Она, по-моему, по национальности чувашка, если не ошибаюсь, но выросла она в Башкирии, Дина Гаврилова. И она пишет книги об истории народа. Она ездила в деревню, и она собирала... Она не сидела по архивам, она собирала все эти данные в деревне, опрашивая людей, которые остались еще в живых.
То есть в экспедицию
отправилась? Ну, практически, да. Ну, это немножко другая книжка. Вот. Это очень дорогая для меня книжка. Это Надежда Катаева-Валк. Это издатель, поэт, переводчик известный в Эстонии. Она... не только пишет и переводит эстонских авторов, но а также издает русских эстонских авторов. И ее большая заслуга в том, что люди имеют возможность издать свои сборники. Она подарила мне книгу, когда я была у нее именно в гостях. Вот она тоже с автографом и еще с портретом самой Надежды. Вот такой портрет. Этот портрет написала ее дочь. Дочка у нее художница.
Сплошные таланты.
Да.
Кстати, хочу сделать ремарку о том, что тоже недавно была в Эстонии и заглянула в книжный. И полочка с литературой на русском языке именно эстонских авторов была не очень уж маленькой, чего у нас вообще нет.
Это да. Это да, мы вынуждены это всегда признавать, и они, в общем-то, нам не очень верят периодически, потому что они издают... Я упомянула о том, что Людмила получила премию «Культуркапитала». Там каждый год выделяются гранты на издание книг именно русскоязычных авторов, и также присуждаются премии за книги русскоязычных авторов, изданных на русском языке в Эстонии.
Ну, и такого у нас пока нет, да.
Да, и это большая заслуга вот в этом как раз вот Надежды Валк. Прекрасный, совершенно замечательный человек. Вот я горжусь знакомством. Вообще очень много было авторов и самой Эстонии. Вот моя близкая подруга Марина Викторова, которая организовала чтение, посвященное памяти Майи Шварцман, которую у нас в Риге знают по порталу «Стихи ЛВ». Она была там неоднократно член жюри и победителем. И теперь она умерла в 2019 году. Был учрежден Евгением Орловым приз и медаль имени Майи Шварцман. И вот там на фестивале был проведен час, и стихи Майи Шварцман читала ее дочка Александра, которой сейчас 17 лет. Ну, совершенно изумительный ребенок. Она выросла там, отец у нее фламандец, если я правильно сейчас произношу, или как это правильно, Фландрия, да, наверное, все-таки они называются Фландрия. Она владеет в совершенстве русским языком, как разговорным, так и письменным. И она читает Кафку на русском языке, да, то есть 17 лет. Это было так неожиданно и приятно. Вот такие моменты. А еще хотела сказать, что сам фестиваль был посвящен памяти эстонского поэта-писателя и, скажем, ученого Яна Каплинского, который был неоднократно тоже участником фестивалей многих в Тарту. И он в этом году ушел. И каждое выступление начиналось со стихотворения Яна Каплинского, который каждый участник должен был как-то заготовить заранее. И это тоже был такой изумительный, какой-то сближающий процесс, который такую тоненькую нить между нами всеми протягивал.
Ну, я не могу не спросить у вас, а когда, при каких обстоятельствах выступали вы, или вы были только в роли слушателя и человека, который общается? Вот вы и фестиваль.
Ну, на первый фестиваль я, можно сказать, напросилась, потому что я не совсем себе отдавала отчет, что это и какие авторы туда приезжают. К счастью, мои стихи тогда были опубликованы в живом журнале в интернете. Людмила нашла их, прочитала и меня пригласила. В этом году было такое количество участников, что мы каждый имели возможность прочитать хотя бы один раз, предположим, три стихотворения каждый день. И мы читали каждый день. И надо сказать, что в этом году вот как-то я, можно сказать, довольна своими выступлениями, потому что появилась какая-то легкость. Вот этот фестиваль мне добавляет как бы поэтического слуха, что ли. Вот мне какой-то поэтический слух становится более тонким. Это на мой взгляд. Я не знаю, как об этом думают другие. У меня появляется какая-то смелость в том, что я хочу выразить. Я не думаю о том, выражаю ли я свои мысли в рифме, или это верлибр, или кто, ну, или это классический стих, или это вообще что-то очень современное. И это именно благодаря фестивалю. И, конечно, у меня даже там какие-то уже поклонники образовались. И вообще хорошо очень принимают. И, ну, в этом году более чем хорошо, потому что мы так соскучились друг по другу, что желание слушать других было очень большим.
Вы сказали, свобода. Появилась какая-то свобода в том, чтобы донести свое произведение зрителям. А ведь часто я сталкиваюсь с такой проблемой, когда авторы, ну, в общем-то, стесняются читать. Да что там я? Не Пушкин я. Что мне читать? И лежит это все в столе. И годами, и десятилетиями, а может быть, потом и пропадает. А как же приобрести эту легкость? И заметили ли вы эти ощущения у тех, кто был на фестивале тоже?
Ну, на фестивале я могу сказать, привести один очень интересный пример. Была автор из Москвы, Елена Куприянова, у которой дети живут в Чехии, и она их уже полтора года не видела. И общение между собой было вот таким пронизывающий каким-то творческим, вот какая-то такие вот нити, которые вот назвать это энергетикой можно, кто как хочет, пусть называет, что в последний день на закрытии фестиваля, который это закрытие происходило в библиотеке Эстонского национального музея, бывший директор которого сейчас президент Эстонии, она последние, ну, стихи, которые она читала уже на закрытии, это были верлибры, которые она сочинила вчера.
Интересно.
И она вышла и сказала, они были посвящены ее детям, были эмоции, конечно, потом. Ну, это было такое как открытие, что, возможно, не знаю, будут ли они еще жить, эти стихи, но, возможно, человек, у которого вот что-то выходит, и выражать это сразу, не думая, что его кто-то поймет не так, скажет какое-то дурное слово. Вот именно фестиваль, вот мне лично, я не знаю, не могу, конечно, за других отвечать, но именно фестиваль, с каждым разом я чувствую, как я становлюсь вот внутренне легче и честнее, может быть, даже самой собой. Иногда хочется что-то спрятать. Но я понимаю, что поэзия — это не то, что прячешь. Это вот то, что в самом низу, оно должно подняться наверх, и тогда это будет то, за что тебе скажут спасибо и браво. Ну, вот мне так кажется.
А как же мы будем поступать с вами? Прочитаете ли вы сами? Или дозволите мне прочитать одно из небольших ваших стихотворений?
Ну, мне было бы очень приятно и интересно послушать, как читаете вы, Илона. Я вообще очень люблю слушать стихи в другом исполнении.
Хорошо, в следующий раз свое читайте сами. Нарисуй. Лабиринты крестов разместились на мятом листе, разделив на бессвязные части чужие слова. Нарисуй лучше небо, чтоб облаком в нем лететь, или что там еще ты в далеком году рисовал. Помести в небе солнце с большими глазами и ртом, протяни до границы листа золотые лучи, нарисуй в поле разные травы, чтоб потом слушать, как в этих травах зеленый кузнечик звучит. Все эти поездки, все эти встречи — это как детские рисунки, которые дарят нам вдохновение на последующие годы. Я благодарю вас, Ирин. Я думаю, что многие даже завидуют, что вам удалось съездить.
Да.
Это и путешествие, и общение, и радость литературная. Ну, мы прощаемся до новых встреч.
Обязательно.
И завершаем эту беседу, как я и обещала, фрагментов из той программы 2018 года. И Катя Фролова прочитает еще одно стихотворение, но мы завершаем лишь нашу встречу, а впереди еще одна и разговор о книге, посвященной истории туризма Латвии.
Отпуск. Рыбы в море прозрачном снуют молчаливые, и безмолвен стрекозий прозрачный полет, утомилась от жара земля под оливами. Ветер шепчет, да кто же слова разберет, если небо уснуло, насытившись травами. Засыхает в несчастной листве апельсин, слева горы отдельно, отдельные справа мы. Если хочется счастья, так здесь и просить. Берег галькой сырой и людьми нашпигованный, запекаясь под солнцем, вздыхая, скворчит. Мы лежим в тишину этих мест замурованы, на разбитом пороге оставив ключи от пространств и пустот под раскрашенной крышею, где пылятся обиды и старый скелет. Трихариты дорогу нам радостью вышли, гнев остыл под шумок мнемозиной отпет. Так и жить бы, дыхание празднично легкое, собирая горстями в нагрудный карман. Только близко зима, впереди вечный лед ее, метафизикой сути взрывает стакан с недопитым остатком нечаянной радости. Мы смиренно готовы к свержению небес, и смеется сатир, и безмолвствует рядом с ним мудрый Зевс.
Вторник на Латвийском радио 4.
Чтоб души не усохли с горя и не расплылись бы тела, поэтому нужно жить у моря, где много солнца и тепла, где волны цвета винограда, где даль румяна и близка, где понимаешь, что не надо спешить со сталью у виска. Как много чести для поэта, забыв про северные мхи, Колхиды золотое лето пустить на русские стихи и насадить с восторгом всюду ложно-кавказские черты. Перечислять я их не буду, они достаточно просты. Не уставайте год от года волшебный край благословлять, где равнодушная природа певцов не пробует понять, где утро свежестью умоет, наполнит легкие озон. Поэтому нужно жить у моря хотя бы в бархатный сезон.
Thank you.
Современная литература. Издания и авторы. Поэзия и проза. Книжный вторник на Латвийском радио 4.
Сегодня в книжном вторнике мы поговорим о новом издании, посвященном туризму. Мне кажется, что сейчас, когда долгое время мы не имели возможности путешествовать, да и туристы к нам почти не приезжали, и вот только-только началось, и это чувствуется, по крайней мере, у нас на Домской площади уже группа за группой туристы появились. Значит, новое издание кстати. «Туризм в Латвии через столетие. История, развитие и перспективы». Над этой книгой работали вовсе не наши краеведы, не наши журналисты, а профессионалы от туризма. Я имею в виду заместителя декана факультета международного туризма университета Турейба, соавтора книги Дайну Винклере. Здравствуйте, Дайна.
Здравствуйте.
Я понимаю, что работала целая команда, а может быть, с людей мы и начнем.
Ну да, на этот раз это абсолютно коллективная работа, причем не просто коллектив людей, но и коллектив вузов, да, значит, фактически, ну, главные писатели, можно так сказать, да, авторы были профессура 4 наших вузов, университета Турейба, Латвийского университета, Видземского университета и Латвийского сельского хозяйственного университета, да, фактически ведущие вузов, которые готовят специалистов, да, в сфере высшего образования для туризма и гостеприимства. Да. Так что 14 авторов, но это только самая видимая часть, потому что я даже посмотрела, там более 100 других людей, да, которые были в туризме в разные времена и были связаны. Так что там фактически реально коавторов и помощников очень много. Да. И потому, может, она интересна, потому что очень большое количество людей вовлечены в этот процесс.
Ой, знаете, да, я вот начинаю вспоминать, перечислять в памяти книги, которые были посвящены вообще теме туристических мест в Латвии. Это ведь совершенно разные. Кто-то писал о Латгалии, кто-то писал о Юрмале. То есть это были такие узконаправленные издания. А эта книга охватывает, получается, всю Латвию?
Ну, это, во-первых, да, как уже название само говорит, значит, через столетие, то есть, ну, с начала истории, ну, я так, ну, начало мы обычно в туризме говорим про истории средневековья. Да,
вот я-то думала, когда поезд пошел, тогда и туризм пошел.
Средневековье, значит, книга вообще-то там состоит из 5 частей, да, так сказать, ну, самая первая часть до 40-го года, да, то есть начиная с средневековья, потом 18-й по 40-й год, потом, ну, война, конечно, там не про туризм речь, и потом советский период, и потом после 1990 года.
То есть последний.
Последние 30 лет. И вся идея в том, что эта книга, ну, была задумана. Фактически идея сама, ну, мы уже вспоминали, ну, лет 10 старая, да. И это много говорили те, которые в туризм были, работали в туризме, были вовлечены. Но она, эта идея такое нашла, ну, более-менее реальное решение, когда на столетие латвийского государства, то есть, ну, уже 3 года назад.
Уже три года назад.
Но в то время оказалось, что другие проекты более, ну, скажем, ну, важные, скажем так, да, и у нас не было финансовой поддержки. А потом уже через 2 года, ну, я уже смотрю, где-то мы 2 года работали над этой книгой, даже немножко больше, и потом был такой, ох, ну, сейчас же надо собраться, хотя юбилей прошел, но все-таки. И надо сказать, что без финансовой поддержки Латвийского агентства инвестиций и развития, конечно бы, ну, это не удалось бы сделать.
Ну, мы понимаем, сколько да, стоит книга издания.
Да, ну так что спасибо, да, во всяком случае, в ответственной структуре, которая отвечает за туризм Латвии, да, они фактически с самого начала идею поддерживали, но, знаете, с идеей до реального дела, да,
да,
значит,
долгий
проходит
путь.
Время. Я говорила про столетие, но теперь получилось, что фактически книга заканчивается с 20-м, сейчас у нас, ну, прошлым годом, 20-м годом, который вы уже заметили, да, что это кризис туризма ради ковида, да. Значит, фактически это есть какой-то этап в туризме, ну, который...
О котором будут писать через 100 лет, понимаете?
Будут писать и как-то довольно, ну...
А, знаете, это будет так, как вы сказали сейчас о 40-х, о начале 40-х. Ну, это была война, тут мы не обсуждаем. И так же будет через 100 лет, авторы. Ну, там же был ковид, мы это не обсуждаем.
Да. Так что, и между прочим, чтобы не было такое впечатление, что ковидом там заканчивается все, да? Нет, последняя часть этой книги, значит, как раз про будущее. Как туризм может развиваться и как, ну, предполагается, как он будет развиваться. Потому что, ну, кончится этот ковид.
Про космос пишете? Про космос.
Там, может быть, там про всякие дигитальные вещи, да? Конечно, может быть, да. Ну, и Латвия у нас тоже может быть, да.
Дайна, но я спрошу у вас. Соавторов много. Много университетов были вовлечены, много специалистов. А о чем пишете вы?
Ну, у меня были две главы, значит, советский период, поскольку я достаточно старая.
Информация, между прочим.
Достаточно старая. Ну, и я работала в тот период, я работала в туризме. В то время был Совет по туризму и экскурсиям.
То есть у вас было немало работы. Это был активный, активный период.
Да, плюс, да, и, конечно, я была активным туристом вообще-то с 4 класса. Да, значит, я даже помню, как учителя нас там учили, все соревнования, да, так что, конечно, это был последний, ну, 20 лет, да, советского времени, но все равно другие авторы еще моложе, им еще труднее, да. Но и вторая часть была про туристские ассоциации, это уже в наше время, да, такой один сектор в туризме, да, ну, который я был, ну, под мою ответственность.
Ну, давайте немножко о том, о чем вы написали, потому что нашим радиослушателям этот период, советский период туристический, понятен и известен. Может быть, вы сами, несмотря на то, что вы опытный турист и все прекрасно помните, и собирали информацию, может быть, вы сами для себя сделали какое-то открытие?
Ну, наверняка я для себя не сделала открытие. Для меня, ну, такое самое, может быть, ну, не трудное, да, но, скажем, главная задача для меня была стараться объективно, более-менее объективно показать, да, потому что, как в любой период, были и хорошие, и не столь хорошие вещи. И плюс, поскольку все-таки наш читатель наверняка будет, ну, конечно, старшее поколение, но мы надеемся на молодых, да, то все-таки они должны как-то понять, что было в то время. И поскольку я преподаватель, да, вузы, так я уже говорила, что меня удивляло иногда, что наше новое поколение, когда мы говорим, ну, как вы думаете, что было, скажем, в советское время в туризме, а ничего не было. Да? Ну, фактически это не так. Да,
было. Но мы же видим, вот иногда в Фейсбуке показывают эти пляжи юрмальские, где нельзя было просто место на песочке себе найти. Столько было народу, все ехали со всей этой огромной страны в любимую Юрмалу. Чем не туризм?
Конечно, это была часть. И, между прочим, есть специальная глава там, где описывается специально Рига, Юрмала и так далее. Но книга не с точки зрения каких-то там достопримечательностей. Ну, как развивался, когда было меньше туристов, почему, да, какие организации управляли, да, какие проблемы были. Так что это фактически книга про туризм, ну, так, с профессиональной точки зрения.
Ну, что мы можем сказать? Вот если наши слушатели часть жизни провели в советское время, часть жизни вот уже 30 лет в новое время, они и сами могут сравнить, что и как. Мы можем сделать такой вывод, и есть ли он в книге, что последнее время дает человеку, путешественнику, больше свободы в личном выборе маршрутов для путешествия, в том, чтобы не обращаться в агентство, в том, чтобы, ну, каким-то образом даже разрушать эту отрасль, потому что ты сам с помощью интернета можешь найти себе отель, завтраки, экскурсии, частных экскурсоводов, сам выберешь, в какой музей ты пойдешь, и чувствуешь абсолютную свободу, ну и сам чувствуешь ответственность за свой отдых.
Ну, может быть, все-таки книга не ориентирована на вот на такой, да, аспект. Она больше историческая, как что развивалось. скажем, анализ, ну, чисто исторически, как это было, как было в 90-е, 95-м, 2020-м, больше не на индивидуального туриста, но на отрасль в общем.
Да.
Конечно, каждый может читать и сделать выводы. То, что мы старались, и фактически то, что мы решили уже сначала – все-таки это про отрасль, но она должна быть интересна для, ну, любого читателя, да, и потому там очень много воспоминаний, да, как там начали, как там, я не знаю, скажем, в советское время, как инвентарь сами делали, да, что купить ничего нельзя было, да, скажем, как, ну, я лично, скажем, писала письмо в кабинет министра в то время, чтобы 30 банок консервов купить для сборной республики. Ну, такие вещи, и очень много, потом про, после 90-го года, как что сказали иностранцы, когда они приехали сюда? Какие впечатления с прессы того времени, со всех сторон, да? Скажем, с воспоминаний, чтобы было интересно, да? И фактически нам кажется, там есть одна часть материалов, которые, ну, мы брали с архивов и таких вещей, но очень много воспоминаний из прессы, да, где все-таки люди что-то сказали, да? И это нам, ну, нам хотелось бы, чтобы это отразило, да? Потому что показала реальную ситуацию, да, скажем, там, ну, тоже в советское время, там, есть цитаты, как, скажем, иностранные группы тогда, как их там преследовали, что там фиксировали, да. Вот это для меня фактически была новость. Мы знали, но мы же не видели такие документы, которые там засекречены, да, это мы тут сейчас все такие умные, да. Тогда же так не было, да, и потом мне самой прочитать, как там этот, ну, как там писали, да, отчет, кто там что сказал, кто улыбался, кто не улыбался, да, это так кажется. И мы старались все-таки, чтобы новым, ну, тем, может быть, да, которые будут читать, что-то все-таки для кого-то было бы тоже интересно, да. Те, которые это все прожили, они знают это, может, они еще не знают, ну, скажем, опять, как сегодня это делается, да, вот когда Латвия стала, скажем, членом Всесоюзной туристской организации, когда так, потом почему мы уже не члены, да, организации, да, такие вещи,
которые... Такие прям там, да. Политика своя, да.
Да, ну, политика, конечно, потому что туризм, да, же было министерство и отделы, которые занимались, это все-таки часть политики, да.
Ну, вот вы сказали, что книга и о том, как будет развиваться туризм, к чему мы идем здесь, в Латвии. Это, мне кажется, интересно сейчас не только специалистам, но и просто самим людям, которые себя видят в роли туристов. А как же может измениться то, что вроде бы сейчас мы воспринимаем с особой радостью, когда мы уже сейчас хотя бы по Евросоюзу можем выезжать, вылетать?
Трудно сказать. Это, конечно, такое... Мы уже, конечно, дискутировали, кто что сейчас может сказать. Да никто не может сказать, как это будет и как.
Ну,
да?
Хорошо. Но есть при условии, да, открытых границ.
Да, при условии. Но во всяком случае, все, что связано с технологиями, это одна сторона, да. Тогда все-таки новые места, куда могут ехать, да, скажем, ну, особенно сейчас, вы знаете, Латвия стала популярной, да, мы не можем куда-нибудь, да. Мы
и да, внутренний своей, туризм.
Внутренний туризм, внутренний, это не только в Латвии. Да.
Это везде. Мы это видим везде, это и в России, да? Потому это что они везде. Же выехать не могут в Европу.
Везде, но причем в России-то какие возможности, да, если мы так сравниваем. Там же ого-го, да, куда ехать, да, и что смотреть. Да. И также во всех странах, да. Так что есть такие вещи, которые, ну, скажем, структуры, бизнес может поменяться, вы уже упомянули, да, что, скажем, чем-то агентство, да, и туроператоры, может, какие-то другие услуги, да, скажем, люди, скажем, то, что уже сейчас происходит, едут работать, да, я не знаю, в Испанию, где тепло, да. Сидят у этого компьютера и работают. Это фактически уже сейчас идет, да, и очевидно так будет. Я думаю, что каждый из нас тоже уже сейчас умеет взять два выходных, потом еще два выходных, и потом на 4-5 дня куда-нибудь уехать, да, и потом еще сидит, еще тоже сделать.
Можешь. Заодно и работать, заодно, да, работать, в онлайне. Да. Да.
Так что вот такие новые тенденции, да, которые мы сейчас думаем, да, что будет, ну, трудно сказать, да, как это все повернется.
Видите, перед нами сидит опытный деятель в сфере туризма, преподаватель, который честно нам говорит, трудно сказать. А как же вам учить детей-то, студентов? Если так меняются времена, так меняются условия, фантазировать иногда?
Вы знаете, нет. Ну, во-первых, они должны знать, как было, как все развивалось. И опять я, ну, я уже как преподаватель, я говорю, что это, мне кажется, нам всем там казалось, да, что для студентов и всех, ну, которые как-то связаны с туризмом, очень, ну, полезная книга должна быть. Хотя бы он там прочитает про свое, то, что его конкретно интересует, но это материал, да. Причем там очень много источников, да. Никогда еще не было одно место, где-то в одном месте, где столько собрано, столько много источников, связанных про туризм. Так что все те, которые сейчас что-то будут писать, искать, журналисты в том числе, там, я не знаю, я даже не могла сосчитать, сколько страниц, столько источников разных. Так что это очень-очень важно. Но то, что мы обычно для студентов, и не только у нас в туризме, но во всех, на всех отраслях, то, что ну, молодые люди, студенты должны знать, во-первых, все-таки они были, должны быть креативность, да, развивать. И фактически, ну, способность меняться.
Я же говорю, фантазия.
Да? Приспособиться. Сегодня не так, значит, нам надо что-то придумать дальше. Да? И это мы должны развивать. Да?
Вот это, инновации, наверное, и есть кардинальное отличие от того, что было.
Да.
Была формула, по которой ты должен действовать. Все. Даже это, наверное, сохранилось в каком-то туризме природном, где ты должен идти по одной тропе. Ну, просто потому, что это безопасно и проверено. А сейчас условия совершенно другие. Ты должен придумывать на ходу, ты должен импровизировать, ты должен подстраиваться под тот самый даже COVID, под требования и под то, а какой твой клиент. Прививка у него есть или нет? Что он хочет? Интеллектуальный отдых или просто на лежаке у моря, овощем, как говорят, лежать? Да, больше свободы. Значит, они действительно должны достичь определенного уровня.
Да, и они должны быть, ну, да, они должны быть свободны, свободны в своем выборе, свободны в своей работе, да, и к отношению, да. Я думаю, в позитивном смысле.
Да.
Не то, что и хочу идти, не идти, да, это не о том речь.
Но они не функционеры, они уже придумщики.
Да, они должны быть креативные, да. И, конечно, со всеми технологиями, да, что все равно молодежь, она более знакома с этим, да. Но без этого мы уже никуда, да, никуда.
Но согласитесь, во время ковида появилось очень популярное веяние. Мы могли путешествовать. Нам гиды показывали в онлайне, что вокруг, вели нас по улицам, причем это мог быть Рим, Берлин и так далее, галереи со своими картинами, коллекциями, собраниями. И это было, и люди за это платили деньги.
И были довольны,
да,
между
прочим. Да, ну, потому что другой возможности не было.
Но можно и так, да, это только один из примеров, да. И, между прочим, скажем, если мы говорили про внутренний туризм, да, скажем, ну, с той же Латвии, да, очень много интересных новых продуктов. Да, то, что не было, а сейчас все такое придумали так, чтобы одна семья могла, да, чтобы там никто не мешал, и так, и так. Так что вот это очень-очень важно, да. Ты должен знать, ну, самый фундамент, да, но ты должен быть очень, ну, способный приспособиться.
Да, да, да. Я еще вспоминаю, появились аппликации на телефон. Ты можешь загрузить экскурсию и идти своей семьей слушать эту экскурсию на любом языке, который тебе удобен, по маршруту, который считывается с помощью твоего смартфона. Ведь это тоже кто-то придумал.
И кто-то эту информацию загрузил туда.
Да, да, да. Но я думаю, что такие вещи
будут развиваться. И это те, которые работают в туризме.
Да.
Да. Это всегда так говорят, да, там, скажем, не надо это, да. Но кто-то туда все это собирает и загружает. В эти, да, все.
Ну вот мы видим, это на глазах, это на примерах, и это уже в нашей жизни, это уже неотъемлемая часть нашей жизни, мы уже об этом знаем, а кто-то в этом и участвовал. Но если говорить о самой книге, о книге физической, о книге, которая издана, где наш слушатель может ее найти? Планируется ли, может быть, какая-то презентация или что-то вроде этого? Как книга продолжает свое путешествие?
Ну, книга уже... У нас была уже первая презентация, официальная презентация 25 августа. Показали, но, скажем так, на этот момент издано 50 экземпляров. Что вы понимаете, это для авторов, для библиотеки, ну, для библиотеки, А там уже не для многих, да. Сейчас, поскольку все-таки есть большой интерес, да, и мы идем следующий шаг, ну, скажем, поскольку книгу издавало издательство университета Туриби, да, то опять мы сотрудничаем с Латвийским агентством инвестиций и развития, и сейчас, ну, интенсивно думается, как можно эту книгу издать в более большом тираже, чтобы она была, ну, доступна для более широкого круга читателей.
Ну, об электронной версии думали?
Электронной. Сейчас уже с 25-го доступна электронная версия. Ее можно найти на сайте опять того же Латвийского агентства инвестиций и развития, который отвечает за туризм Латвии, и на сайте университета Туриба, да, то есть издательства. Ну, там вы можете, да, конечно, вы можете через Google найти, но, в принципе, в сайтах есть, и там вы можете читать. Книга, конечно, на латышском языке. В общем, там около 500, если совсем точно, 497 страниц, так что там очень много что читать. И так можно, ну, как кому что, какая часть интересует больше, или все вместе читать.
Ну, вот скажите, как на духу, Дайна, так если проштудировать эту книгу от первой до последней страницы, серьезно воспринять всю информацию, не по диагонали читать, а так вот проштудировать, можно сказать, что человек получит определенное образование в сфере туризма?
Ну, конечно. Конечно, потому там же охвачены все сферы, да, и про руководство туризмом, да, и что когда развивалось, и фирмы, и турфирмы, и гостиницы, и вся отрасль.
Ну вот.
Вся отрасль. Да.
Какое большое дело сделали?
Это очень большое дело. Как я просто хочу уже возвратиться к тому, что я сначала сказала. Это очень давнешняя идея. И то, что ее, наконец, ну, удалось реализовать. Да? Мы так считаем, что, ну, наше поколение какой-то долг перед следующими поколениями выполнено. Ну, потом, что будет, то мы не знаем, да, но, в принципе, ну, это было очень нужно. Это так, ну, фактически отрасль думает, да, и не только там кто-то из преподавателей или там из функционеров.
Ну, я думаю, Дайна, что мы с вами сошлись на одном, что бы ни случилось, но сфера туризма останется всегда. Потому что сущность человека – не сидеть на месте, видеть новое, открывать границы, хотя бы с помощью интернета. Но как только есть возможность, нужно дышать воздухом других городов, нужно пробовать кухню других народов, нужно купаться в других морях и встречаться со своими друзьями в разных странах. Никуда мы от этого не уйдем. Так что я желаю вам талантливых студентов и от души поздравляю с новой книгой «Туризм в Латвии через столетие. История развития и перспективы». Благодарю, что пришли в «Книжный вторник».
Спасибо.
Сегодня с нами была Дайна Винклере.
«Книжный вторник» на Латвийском радио 4.